Мир вам, братья и сестры, дорогая церковь, рад быть у вас в гостях. По милости Божьей могу делиться сегодня с вами словом. И очень хочу, чтобы Господь утешил нас общей верою, чтобы еще больше прилепилось сердце наше к Господу, чтобы мы могли лучше смотреть на себя, на Него и с радостью помышлять о Нем. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, глава 5, и положите там закладку. С 1 по 20 стих мы прочитаем и будем размышлять над этими стихами. Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. И прежде чем мы это сделаем, я хочу вам напомнить еще один текст, но я прочитаю его самостоятельно. Он вам всем знаком, скорее всего, многие учили его наизусть. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Я не раз свидетельствовал неверующим людям где-нибудь в дороге или в общении. Я сделал такое наблюдение. Очевидно, что практически никто не размышляет о себе так, как сказано здесь. И если вы вспомните самих себя, то и вы о себе так не думали. Кто из людей думает о себе, что он мертв по грехам? Кто думает, что он живет по чужой воле, что он исполняет чужую волю и является ее рабом, рабом сатаны? Кто думает, что множество помыслов плотских вызывают Божий гнев? Кто ожидает Бога, богатого милостью, чтобы быть избавленным? Обычно человек смотрит на себя совсем по-другому. Но тот человек, о котором мы сегодня прочитаем в Евангелии от Марка, для него это была суровая реальность. Для него это было очень ясно. И те, кто столкнулся с этой историей, стал свидетелями этого события, их не нужно было бы убеждать, что он являлся рабом. Итак, Евангелие от Марка, 5 глава. Совсем недавно до этого события Иисус укротил бурю, ветер и море, и ученики в недоумении сказали такие слова: «Кто же он, что и ветер, и море повинуются ему?» Они видели в Иисусе человека. Он был среди них в лодке, он выглядел как человек, жил как человек. Но тут они увидели в Иисусе Бога. И это было так трудно для них, что они сказали: «Кто же он такой? Кто же он, что и ветер, и море повинуются ему?» В Евангелии от Марка 5 главе Иисус укротил еще одну разнузданную стихию. Это уже было не буря, не ветер, не море. Это была бесовская армия. И укротил он ее в одиночку. Прочитаем. «Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там, при горе, большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли смотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Братья и сестры, знаете ли вы, что такое легион? Это старое название римского воинского подразделения, числом около 6000 человек. Когда Рим набрал силу, начал свое вторжение, свою экспансию в окружающие территории, практически никто не мог оказать ему достойного сопротивления. Перед ним пали практически все. Римские легионы были такой непобедимой силой, захватывали все новые территории. И вместе с тем, как они это делали, они захватывали эти территории, они приводили в Рим множество рабов. С каждой новой территорией количество рабов увеличивалось. Эти рабы были обречены на служение своим новым хозяевам, и с ними могли поступать, как хотели. Да, Марк говорит не о римском легионе. Он показывает нам Иисуса как власть имеющего, и как Он освобождает человека от власти бесовского легиона. Возможно, это было в тот же вечер, ближе к темноте, когда произошла эта буря, и пастухи ночевали со стадами в удалении от города. Может быть, утром лодка Иисуса пристала к берегу в районе Гадары, 5 глава, 1 стих, или Герасы по-другому. Это была местность, по большей части языческой, Десятиградия, лига из 10 городов. И то, что там паслись свиньи и большое стадо, говорит нам о том, что, скорее всего, люди эти были язычниками, потому что для израильтян это было скверно по закону. Вообще-то бесы обитали среди израильтян. И вы помните, что Иисус в синагоге сталкивался с одержимыми. Но эту страну и этот регион бесы, видимо, особенно любили. и не хотели покидать, они даже просили Иисуса, чтобы Он не высылал их из этой стороны. Итак, что мы видим? Братья и сестры, мы видим, Христос – величайший освободитель. Он – великий освободитель, таким Его описывает Марк. И в этом рассказе о Христе есть три главные части, я бы разделил это так. Первая часть или первая часть рассказа об этом, первые 5 стихов, мы видим раба бесовского легиона. Итак, раб бесовского легиона, Марк описывает его. Стихи с 6 по 13, встреча с освободителем, как она произошла, как они столкнулись, что было. И стихи с 14 по 19, исход этой встречи. Я прошу вас, когда мы будем сейчас читать выборочно из всего этого большого текста, прошу вас, чтобы вы думали об этом не как бы со стороны, а чужой истории. Я хочу, чтобы вы прониклись сердцем и подумали об этом человеке, и подумали о его встрече со Христом и о том, что было в итоге. Я хочу, чтобы наше сердце заболело. Жизнь этого человека была ужасной. Он был ужасен, несчастен и загнан. Давайте посмотрим на этого раба, на несколько безумных деталей его жизни. Стихи 2 и 3. Тут говорится, что он был безумцем, живущим в гробах. Вышедший из гробов человек, он имел жилище в гробах. Друзья, раб живет там, где позволяет ему жить господин его. Гробы, о которых идет речь, это, конечно же, не такие, как у нас сегодня. Это не как в современной культуре. Это были пещеры в скалах, в мягких породах. В таких пещерах хоронили людей. И, похоже, на таком кладбище жил этот человек. Он жил на кладбище. Он не был современным готом, который после кладбища идет ложиться в свою постель, теплую и мягкую. Это было единственное его место, где позволял ему жить господин его. Он был рабом. Не правда ли у нас с вами, кажется, не худшая доля? Нам кажется, что мы с вами ведь совсем не в таком положении. И все-таки я скажу потом, что у нас много общего с этим человеком. Посмотрите на 3-4 стих. Еще одна безумная деталь. Он был неукротимым безумцем. Никто не мог связать его даже цепями. Многократно он был скован. Никто не в силах был удержать его. По сути, люди не могли ему помочь. Никто не мог связать его. Марка надо понять так. Вообще-то его связывали. Его могли связать, но его не могли связать так, чтобы помочь ему, чтобы прекратить это буйство и безумие, чтобы укротить его. Даже цепями не могли, металл не удерживал его в узде. Написано, многократно делали это. Все уже убедились в этом. Если бы мы пришли туда, в эту область, и сказали бы жителям того города, почему вы ничего не сделаете, почему вы не поможете ему, они бы сказали нам, мы делали это много раз. Мы не можем, потому что он разрывал цепи, разбивал оковы, в нем нечеловеческая сила, в нем нечеловеческая агрессивность. Никто не в силах укротить его. Среди людей не было таких укротителей. Я думаю, что, возможно, его родители боролись за него когда-то. Скорее всего, ведь у него были родители, как у любого другого человека. Может быть, они уже не были живы, а может быть, были живы. Может быть, у него была жена, неизвестно. Жители города, власти пытались это сделать, но он был неукротимым безумцем. И посмотрите, всякий раз, когда он освобождался от цепей, кандалов, он вроде бы освобождался от них, и в то же время он был самым несвободным из узников. Правда ведь у нас с вами гораздо лучшая доля. Посмотрите на стих 5. Он был измучившимся безумцем. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Когда я читал эти стихи, мне хотелось плакать. По какой-то причине господин непрестанно мучил его, но не убивал. Так было всегда. Не было у этого мученика ни выходных, ни отпуска. У него не было дня, в который бы он был свободен от этого. Так было написано ночью и днем. Люди, которые работали днем в поле, могли слышать где-то в отдалении его стоны, они могли слышать его крики. Люди, которые ложились спать ночью, могли периодически слышать, как он завывал. Написано, что он бился о камни. Скорее всего, его лицо было изуродовано. Он был в шрамах, он был в синяках. Он был измучившимся безумцем, и все же он был до сих пор жив. Еще, если вы посмотрите на 15 стих, то похоже, что помимо всего, в безумии своем он даже не был одет. Потому что, когда его обнаружили после встречи с Христом, то удивились, что он одет. Господин не давал ему одежды. Итак, он жил в гробах, он был неукротимым, он был ужасно измученным и даже не одетым. Таким был раб бесовского легиона. Интересно, что-то подобное мы находим в книге Откровения. Я говорю о том, что Господин мучил его, но не убивал. В книге Откровения, в главе 9, первых 6 стихах, мы читаем о том, что во время Божьего суда, когда будет Божий суд, во время пятой трубы, выйдут некоторые полчища, выйдет какая-то саранча из бездны, которая будет, ей будет дана власть мучить людей определенный срок, они будут мучиться от ее жала, и это будет ужасная боль. И в то же самое время, когда они захотят расстаться с жизнью от этого мучения, написано, что они не смогут это сделать. Она будет мучить их, но не даст им умереть. Это не будет в их власти. И это будет Божий суд над людьми, которые идолопоклонники, которые служат князю века сего. И это естественный финал для них. Я думаю, что, возможно, это будут полчища бесов. Братья и сестры, мы видим картину этого раба бесовского легиона, но я хотел бы, чтобы мы подумали немножко о нас. Дело в том, что Писание описывает нашу прошлую жизнь на самом деле ничуть не лучше. Мы знаем, что, согласно Слову Божьему, мы были рабами. Мы знаем, что мы жили по воле князя бесовского. Мы исполняли желания плоти и помыслов, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Тысячи мыслей, тысячи безбожных желаний. Мы были рабами, но не признавали этого, пока не столкнулись с Иисусом. Для тех, кто видел этого человека, это стало очевидно. Но в человеческой общей слепоте люди не видят себя таковыми. Писание называет нас безумными, безумными. Давайте посмотрим на вторую часть этого рассказа. Встреча с освободителем. Что же произошло? Стихи с 6 по 13. Обратите внимание, пожалуйста, что в этом диалоге Христа и бесноватого человека видно такое сильное смешение личности человека с волей бесовской. Вроде бы это слова человека, но в то же самое время вроде бы это слова демона. В другом стихе мы видим, что как будто бы уже много бесов говорят и просят. Скажите, пожалуйста, если вы захотите освободить узника, что вам нужно? Предположим, вы захотите освободить заключенного, который заточен в темницу и находится там по своей вине и преступлениям. И это такой узник, которого стерегут сотни отборных воинов. Есть определенная власть, есть определенные барьеры. Что нужно вам? Можете ли вы просто взять и войти? Можете ли вы подойти? Откроют ли для вас двери? Отворят ли для вас темницы? Пропустят ли вас? Разрешат ли вам забрать его и вывести его на свободу? Не разрешат. Потому что для этого нужна власть. Нужно обладать особым уровнем допуска. Можно сказать, что в данном случае царским. Потому что нужно вынести решение о помиловании виновного, зайти туда, победить сильного и забрать узника. Итак, несколько деталей этой встречи с освободителем. 6 стих, посмотрите. «Демон точно узнал среди всех Иисуса. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему. Он узнал Иисуса. На берег высадилась группа учеников». Представьте себе эту картину. Закончился шторм, буря. Возможно, все они еще не просохли. И вот лодка причаливает к берегу, выходят ученики Иисус. Я думаю, они мало чем отличались внешне. Ни у кого не было бейджика с надписью «спикер» или какой-нибудь другой. Но одержимый издалека увидел его и узнал. Никто в Гадаре еще не знал Иисуса. Но вот нога плотника из Назарета туда наступила, и его уже знают. Когда одержимый подбежал к нему, колени преклонял человек, который не знал Иисуса. Но по воле демона, который Иисуса знал. Иногда людям кажется, что бесы никому не повинуются, что они не подчиняются и как хотят бесчинствуют. На самом деле это не так. У них есть иерархия, они повинуются своему князю, друг другу каким-то образом. Поэтому демон сразу же выделил из этой группы людей того, кого нужно было, и не мог не преклонить перед ним колен, потому что он увидел слишком высокого по рангу по сравнению с ним. 7 стих говорит, что демон точно определил достоинство Иисуса и вскричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Он знал не только земное имя Спасителя Иисус, он знал, что перед ним Сын Бога Всевышнего. Он четко прочитал эту иерархию, он знал, кто сюда пришел. Обратите внимание, что никогда бесы не называли так учеников Христа. Если мы вспомним книгу Деяний, то была такая история. Однажды Павел со своими спутниками шел, и служанка, одержимая нечистым духом, шла за ними. И что она кричала, вы помните? Она кричала: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего». Апостол Павел и другие с ним – рабы Бога Всевышнего. В данном случае эти бесы заговорили так – «Сын Бога Всевышнего». Послание к евреям говорит нам о превосходстве Иисуса над ангелами и над всякими служителями из людей, так же, как сын превосходит раба в доме. Итак, перед ними был божественный наследник, и они умели читать звания. 7-8 стихи. На этой встрече демон показал, что он точно осознает власть Иисуса судить его. 7-8 стих. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня, ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из сего человека». Скорее всего, Марк сокращает. Когда Иисус сказал, выйди, дух нечистый из этого человека, и, видимо, были еще какие-то нюансы, Матфей добавляет, Лука добавляет эту историю. Матфей говорит, что пришел ты сюда преждевременно мучить нас. Лука говорит, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. То есть бесы, скорее всего, подумали, что если сейчас Иисус изгонит их, то Он отправит их в бездну. Он отправит их вместо мучений. Это будет для них суд. Бездна – это там, где злые духи, страдая, ожидают суда. И есть сроки, когда они обязательно там окажутся. Поэтому эти бесы понимали, что перед ними кто-то, имеющий власть, как будто бы даже раньше общих сроков отправить их в темницу. Есть общий срок, о котором они твердо знают, он будет. Они не глупые, они знают, что Бог когда-то осудит всех их. Но сейчас, разве время сейчас? Ты пришел раньше времени, говорят они, но они признают, что Он может это сделать прямо сейчас. Интересно, что демон и бесы знают это. Они признают право Иисуса судить их, отправить их в темницу даже раньше общего срока. Люди не осознают это. Порой люди не думают о том, что у Бога есть власть. У Сына Божьего есть власть судить живых и мертвых. Бог назначил его Господом, судьей живых и мертвых. Он определенный от Бога, судья живых и мертвых. И определены сроки, и у Иисуса власть. Братья и сестры, помните ли вы об этом? Если здесь есть люди, которые не примирились со Христом, я хочу спросить вас, знаете ли вы об этом? Бесы знают это и ничуть в этом не сомневаются. 9 по 13 стих. Мы узнаем, что демон полностью зависел от слова и решения Иисуса. У них состоялся такой разговор. Иисус спрашивает, как тебе имя? Получает ответ, что легион, целое полчище. И кто-то главный говорил от лица всех. Они просят разрешения Иисуса, чтобы Он не высылал их из страны той. Им нужно позволение, им нужно, чтобы Иисус решил это. Без этого они не могут. Может быть, эта земля была привлекательная своим язычеством для них особенно, но все зависит от Иисуса. Он может их депортировать, и Он может их оставить. Они просят, не высылай нас, и Он их оставит. Но я хочу уточнить кое-что. Братья и сестры, не думайте, что у Иисуса сделка с бесами. Может так показаться, что они попросили Его, и Он просто так их оставил. Нет, это входило в планы Бога об этой языческой стране. Это входило в Его планы. И в то же самое время можно сказать, что Иисус, Его лодка, приплыла сюда ради одного этого человека, чтобы встретиться с Ним, чтобы здесь все решить. Дальше мы видим, что бесы просят, чтобы Он позволил им войти в свиней. 11-12 стихи. Просили, чтобы Он позволил. Вы видите, что им нужно позволение. Если бы они могли сами это решить, то они давно бы уже так сделали. Но они не могли этого сделать. Им нужно было разрешение Сына Божьего. И когда Он позволил, тотчас Написано, нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо в море, а их было около 2000, и потонули в море. Они сделали то, что им было позволено. Для чего Иисус позволил это? Я думаю, есть два момента. Момент первый. Этим Иисус показал реальность изгнания легиона из этого человека. Ну, если бы произошло все невидимым, неким таким духовным образом, невидимым совсем, как могли бы пастухи и другие увидеть, что произошло? Ну, они бы могли подумать, человеку стало полегче или еще что-то подобное. Но как бы они увидели, что это целое полчище? Однако, когда бесы вошли в свиней, около 2000 голов, то стало ясно, что это действительно так. Это реальность. Реально, в этом человеке было множество, тьма бесов. Он был их рабом. И вот они вошли в свиней, все стали свидетелями этому. И также Иисус показал этим реальность угрозы, которую представляют из себя злые духи. Посмотрите, что бесы сделали со свиньями. Они не продолжали пастись. Могло бы быть так, бесы вошли в свиней, и свиньи продолжали пастись. И на этом все закончилось. Как только бесы вошли в свиней, это стадо бросилось в море, и они все погибли. Вот что делают бесы, когда у них есть власть, когда у них есть дозволение. Тогда подумайте, почему они сразу убили свиней, но до сих пор не убили того человека? У них не было дозволения. Почему человек бился о камни в пещерах, но не умер? Не было дозволения. Он еще должен был встретить освободителя. Почему они оккупировали одного человека, а не разбрелись по тысячам жителей того региона? Ведь они и так легко вошли в стадо около 2000. Не было такого дозволения. Итак, вот как произошла эта встреча. Я напомню, бесы точно сразу среди всех выделили Иисуса. Бесы точно определили Его высочайшее достоинство. Они не могли не преклонить колен. Еще они точно осознавали власть Иисуса судить их прямо сейчас, решить этот вопрос и даже раньше общих сроков отправить их вместо мучений. И в-четвертых, они точно полностью зависели от Его слова во всех деталях своей судьбы. Понимаем ли мы это? Внушает ли нам эта личность Освободителя добрый страх и в то же самое время торжество и надежду? Ободрение и смелость. Вот такой наш Царь. Вот такой наш Господин. Вот такой наш Освободитель. Давайте посмотрим на последнюю часть рассказа Марка. Финал или исход этой встречи. Во всем повествовании прозвучало три просьбы в целом, обращенных к Иисусу. На все три просьбы Он ответил по-разному. Была просьба бесов, и Иисус ответил определенным образом. Остались еще две просьбы. Это просьба жителей Гадары и просьба самого освобожденного человека. Давайте посмотрим на этот финал в свете этих двух просьб. Итак, просьба жителей Гадары, стихи с 14 по 17. «Пасущие же свиней побежали, рассказали в городе, в деревнях, жители вышли посмотреть». Посмотрите, что они увидели. Вообще, у них было очевидное свидетельство, целых два даже. Во-первых, пасущие свиней и люди в городе и в деревне увидели, что случилось с известным для них, для всех одержимым человеком. Для них это стало реальностью. Когда они пришли, 15 стих, они увидели, что тот, кто был неукротим, что с ним? Он сидит. Это контраст, он спокоен, он спокойно сидит. Они увидели, что тот, кто был нагим в своем безумии, написано, он одет. Он был безумен, замучен, но написано, вот он в здравом уме. И они испугались. Тот контраст, который они увидели, произвел в них страх, который примерно происходит тогда, когда грешные, нечестивые люди сталкиваются со святым Богом и с Его удивительной, мощной властью. Но, как вы можете заметить, это еще не произвело в них покаяния. Они увидели это, столкнулись и испугались. Во-вторых, они узнали, что и как произошло со свиньями. Пастухи рассказали им, как это случилось, какая постигла участь этих свиней. Возможно, даже было ясно, что бесы остались в той стране. Ведь Иисус не запретил им, да? Он не отослал их в бездну, Он позволил им пойти в свиней, и Он позволил им, чтобы они погубили свиней. Итак, где же бесы? Похоже, они в этой местности. Похоже, они где-то здесь. И все же, посмотрите на просьбу жителей Гадары, 17 стих. И они просят Иисуса уйти от них. Это самая безумная просьба безумных людей. И если бы я сравнивал этого человека, жившего в гробах, и этих людей, которые после всего сказали Иисусу, уйди от нас, уйди, мы этого не можем перенести, ты нас пугаешь, нас пугает все, что здесь произошло, мы этого всего не хотим. Может быть, они переживали за потерю свиней, но мне кажется, что у них был страх вот этот необъяснимый того, что произошло, и этот человек Иисус пугал их своей власти, как грешников. И они просят Его уйти. Для меня они безумнее, чем Он. Но ведь они этого не понимают, ведь они не признают себя рабами воли чьей-то другой. Для них это как будто бы закрыто, как и для большинства других людей, как и когда-то для нас с вами, братья и сестры. И они просят Иисуса уйти. Этот страх не спас их. Чем ответил им Иисус? И он ушел. Написано, что он пошел к лодке. Братья и сестры, подумайте об этом. Я еще хочу обратиться, возможно, к тем людям, кто до сих пор знает, что не примирился по-настоящему с Господом. Если вы по-настоящему не встретились с Освободителем, если вы по-настоящему до сих пор не встретились со Христом, не покорились Ему через веру, через покаяние, в надежде на Него одного, если вы до сих пор отказываете Ему в каких-то своих страхах, в каких-то своих безумных страхах, безумных переживаниях, я боюсь за вас, друзья. Я боюсь за вас, знаете почему? Потому что я боюсь, что Иисус может ответить уходом. Он может уйти. Но давайте посмотрим на просьбу освобожденного с 18 по 20 стих. Когда Иисус направился обратно к лодке, тот просил позволения быть с ним. Вы слышите? Он просит позволения быть с ним. Погодите, разве нужно какое-то позволение? Разве мы не все решили? Разве теперь не я просто не решаю, ну, я просто хочу и буду с тобой? Какое еще нужно позволение? Но бывший одержимый, просит позволения быть с ним. Он понимает, что позволение нужно. Гадаринский бесноватый очень правильно понял, что его новая свобода заключается в новом Господе. Его новая свобода заключается в новом Господине. Она не может быть в отрыве от Него. Друзья, понимаете ли вы это? У нас нету без Него свободы, нету без, в отрыве от Него, от Его господства, от Его власти, от того, чтобы быть теперь Ему рабом. Нету другой свободы. И этот освобожденный просит позволения быть с Ним. Он захотел следовать за славным Господином буквально. Я хочу спросить вас, хотите ли вы следовать за Ним? Надеюсь, что у каждого из вас есть это желание следовать за Ним. Оно должно быть. Однако Господь распорядился по-другому. Посмотрите, Он дает ему поручение, призвание. Он не разрешает ему войти с ними в лодку, а дает ему другое поручение – пойти домой и говорить о милости Господа к нему своим ближним. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И этот человек пошел, начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, Господь, да, и все дивились. Этот человек получил отказ от Иисуса, но не отказ любви, не отказ быть его учеником. Он получил отказ лишь фактически быть с этой группой учеников, быть в этой лодке, как были апостолы, быть эти 3 года, быть этот срок, вместе с ним есть, вместе на любой территории быть, всему учиться. Он получил отказ в этом, но не получил отказа быть с Иисусом, находясь там, у себя на родине. Сам освобожденный принял это со всем смирением. Он не возмущался, не говорил, я имею право, но почему нет? В конце концов, я такой же, как все, я должен тоже быть в лодке, я тоже должен поплыть, я хочу быть с этой группой учеников. Нет, его новый господин сказал ему, ты мой, я тебе повелеваю, пожалуйста, иди туда и будь там со мной. Он покорился и исполнял это, и таким образом следовал за Христом. Я склонен воспринимать это как подлинное обращение. Братья и сестры, это как признаки подлинного обращения. Человек был освобожден от рабства, он прозрел, он стал в здравом уме, и он понимает власть Христа над ним, он понимает, что его свобода заключается в этом новом Господине. У него есть желание следовать за ним. Иногда люди думают, вот не знаем, обратился человек, не обратился человек. Ну, как-то вот говорит, что вроде покаялся, но говорит, в церкви быть пока не хочу, я еще пока вот так. Я думаю, ну как так может быть? У человека, который обратился, должно быть желание следовать за Господом. И оно есть у этого человека. И у него также есть смирение и покорность, чтобы принять тот замысел от Бога, который у Господина для него. Не все могут поплыть в одной лодке с Иисусом. Не все могут быть апостолами. Не все могут быть какими-то известными людьми. Не все могут быть на виду. Не всем дано одинаковое количество знаний и даров. Не всем дано это. Но ведь это и не важно. Вы можете быть учеником Христа там, где Он поместил вас, с теми повелениями, которые Он дал вам. И в этом, кстати, мы похожи на этого человека. Дело в том, что мы с вами тоже не можем буквально следовать за Иисусом. Мы можем позавидовать апостолам и тем ученикам, но как ни крути, мы не можем вернуться туда, мы не можем стать свидетелями того, чему были они свидетелями, мы не можем поплыть с ними в лодке, мы не можем прикоснуться к Иисусу фактически. Но подобно этому человеку мы находимся там, где поместил нас Господь, и таким образом следуем за Ним. Братья и сестры, подобно освобожденному жителю Гадары, мы должны исполниться желанием следовать за Ним прямо сейчас, куда бы Он ни шел, следовать за новым Господином, делающим нас свободными. Подобно Ему мы оставлены в своих городах и домах. Для чего? Ну уж точно, чтобы не проживать плотскую эгоистичную жизнь, а для того, чтобы возвещать, что сделал нам Господь и как помиловал меня. Если бы только мы были так трезвы, если бы только мы почаще и очень глубоко видели себя бывшими безумцами, рабами чужой сатанинской воли. Если бы только мы видели себя нуждающимися в освободителе так остро и ясно. Если бы только мы видели, каков Он наш освободитель. Если бы только мы понимали, это каждый день и каждый час, то нам было бы легче во многих вещах творить Его волю, проявить смирение, возлюбить, радоваться, благодарить. Нам было бы гораздо проще все это и легче. Проблема только в том, что мы не всегда так трезвы. Да благословит Господь нас, чтобы Дух Святой напоминал нам об этом, чтобы мы друг другу напоминали об этом, чтобы в душе своей мы разговаривали сами с собой, напоминая эти славные истины. Как помиловал нас Господь! Что Он сотворил нам? Для одного этого человека это стало незабываемой историей, потому что это было так ясно в картинках, а для нас бывает так затуманено. Но пусть это будет напоминанием для нас. И еще я хочу обнадежить вас. Вы знаете, что освободителю нашему и новому Господу нашему повинуются все стихии мира. И ветры, и море, и полчища бесов. И по слову Ему повинуются Ему все. И без слова Его не могут решить ни малого, ни великого. Поэтому, братья и сестры, будьте смелы и мужественны, полны любви и благодарности Господу нашему Иисусу Христу. Сегодня мы будем вспоминать, как бывшие рабы, но освобожденные кровью Христовой, о том, что сотворил нам Господь и как Он нас помиловал. Помолимся, друзья. Владыка Господи, славим Тебя, что во Христе Иисусе Ты открылся нам. Славим Тебя, что Ты озарил сердца наши познанием славы Бога в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, что Ты сделал нас свободными и, более того, сынами Своими и дочерями Своими. Славим Тебя, что Ты удалил безумие наше. Славим Тебя, что Ты стал нашим Господом и великим освободителем, таким, за которого сердце радуется и ликует, таким, за которым быть, как за каменной стеной, таким, которому можно довериться в каждом Его слове и знать, что если Ты так сказал и Ты так мне определил, то значит так и лучше всего для меня. Просим Тебя, Церковью, Господи, помоги нам быть трезвыми. Просим, укрепи сердца наши, напоминай нам всегда о том, как Ты освободил нас, как Ты пролил Свою кровь за нас, какова Твоя власть и слава, и как Ты принял нас в Иисусе Христе. Еще раз поклоняемся Тебе и радуемся Тебе, Господь наш и Бог. Аминь.